Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 28 августа. Сегодня у нас будет разговор об этике. В Министерстве просвещения разработали положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. Среди прочего, к примеру, учителям рекомендуют не размещать в интернете информацию, которая могла бы детям навредить. О новых этических правилах для педагогов мы и будем говорить в прямом эфире. Михаил Авдеенко, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования. Михаил Васильевич, добрый вечер.
Добрый день.
Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования Российской Федерации. Леонид Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Леонид Перлов, начнем с вас. Вы ознакомились с положением о нормах профессиональной этики педагогических работников?
Да, я слышал об этом и читал.
Как вам?
Никак.
Почему?
Это очередная бумага, которая не будет работать.
Почему?
С моей точки зрения. Почему что? Почему не будет работать?
Почему, никак? Почему, никак? Почему не будет работать? Почему очередная? Ну, конечно.
Потому что к моей работе как учителя она в общем отношения не имеет. Когда я нахожусь в классе или хотя бы в пределах школы, я, будучи человеком взрослым, определяю для себя самого этические нормы, допустимые границы, в пределах которых я себя в школе должен держать. Бумага мне для этого министерская не нужна, как и моим коллегам.
Подождите, вы говорите, мне бумага не нужна. Но если бумага существует, вы обязаны ей подчиняться, разве нет?
Я подчиняюсь закону.
Вы полагаете, что это положение входит в противоречие законодательству?
Не знаю, его пока не ввели. А если оно не входит в противоречие с законодательством, какая в нем необходимость? Мне достаточно существующих законов для того, чтобы работать.
Хорошо, Леонид Перлов, Михаил Авдеенко, что вы скажете по поводу этого самого положения о нормах профессиональной этики педагогов?
Ну, это действительно новое положение, оно было разработано взамен, кодекс такой был профессиональной этики, который был в 2014 году рекомендован Министерством образования. Данное положение разработано как раз-таки в исполнении требований Федерального закона об образовании Российской Федерации. Как раз требования по профессиональной этике именно в законе об образовании содержатся к педагогам, и в компетенции как раз образовательных организаций включена обязанность образовательной организации разрабатывать отдельный локальный нормативный акт, который содержал бы нормы профессиональной этики. И для того, чтобы помочь образовательным организациям сделать грамотный этот документ, который бы был в помощь, в первую очередь, педагогическим работникам и защищал их от, так скажем, субъективного подхода к их внешнему виду, вообще к нормам профессиональной этики, как раз-таки разработан данный рекомендательный документ Министерством просвещения Российской Федерации.
Вот когда вы говорите, по сути, подчеркнуто, так мне услышалось, рекомендательный документ. Но да. Это ведь есть такие рекомендации, которые нельзя не выполнить.
Нет, ну, есть, конечно, наверное, но здесь вот, когда мы участвовали в разработке данного документа, как Общероссийский профсоюз образования, и нашей целью основной, когда мы в нем участвовали, было то, чтобы сделать и защитить педагогического работника от неправомерных действий как со стороны директора школы, так со стороны неправомерных требований либо обвинений со стороны родительской общественности, либо учеников.
Хорошо, я вот хотел спросить, Леонид Перлов, но ведь действительно есть вот такие штуки, когда, ну, мне кажется, во всяком случае, что родители часто, мягко говоря, не объективны по отношению к учителям сейчас. Их надо так или иначе поставить на место.
Да.
Подобного рода требования, они позволяют это сделать, разве нет?
Подобного рода требования делать не помогают и не мешают. Сегодня учитель перед родителем, строго говоря, беззащитен. И достаточно большая команда, достаточно громко выступающих родителей, вне зависимости от наличия или отсутствия этой или какой-либо другой бумаги в состоянии сделать с учителем практически все, что они пожелают. Бумага здесь и не поможет, и не помешает. Что касается школьных документов, ну да, есть устав школы, в котором это прописано, и который я обязуюсь выполнять, поступая на работу в эту школу. Лишняя бумага ничего не добавляет и ничего не убавляет. Тот самый кодекс 2014 года, ну, честно говоря, я не проводил опроса, но я сильно сомневаюсь, что из каждых 10 моих коллег хотя бы 9 о нем слышали или помнят.
Хорошо, Леонид Перлов, Михаил Авдеенко, если это действительно можно так или иначе заложить в устав школы, и это будет работать в полном объеме, тогда зачем вот эти рекомендации?
Ну, я, может, повторюсь еще раз, эти рекомендации сделаны для того, чтобы выполнить требования закона. Еще раз говорю, должен быть отдельный акт в организации, принят самой организацией образовательной, именно по нормам профессиональной этики. Такое есть требование в законе. Это уже можем мы обращаться к законодателю, почему он это внес, почему не внес. Закон надо выполнять. Mm-hmm. Еще раз говорю, мы почему включились в эту работу, мы тоже, очень для нас, когда мы начинали эту работу, у нас было вот много, все задавали такие же вопросы, mm-hmm. которые задает мой коллега сейчас в эфире. Но когда мы вот посидели у себя и подумали, мы подумали, что наша работа над новым документом, вот этим рекомендательным, она должна в первую очередь нести защитные механизмы для педагогического работника.
Тогда какие? Объясните, да, в чем вот, эти защитные механизмы?
Ну, первое, что вы знаете, что вот, может быть, кто был знаком с предыдущим вариантом кодекса профессиональной этики, в этом кодексе было достаточно много таких, ну, смысловых, как бы, таких грубых, на наш взгляд, можно было толковать по-разному. Сочетании там, он должен, работник должен придерживаться там делового вида. Что такое деловой вид, да? И для всех он разный. Сейчас вот в новом положении, которое вот принято Министерством просвещения, здесь четко написано, его внешний вид педагог должен соответствовать целям образовательной программы.
То есть если он... Сейчас, да. Тут просто уже написали в связи с тем, что и в интернете тоже там это впервые, эти рекомендации. Угу. Так вот, он вот этот вот вид должен придерживаться этого вида только в школе? Он должен только в школе, заходя в интернет, быть как учитель и подпадать под этот этический кодекс? Или дома тоже?
Здесь вот тонкий момент. В каком смысле? Мы считаем, что только в школе, естественно. Все остальное – это его личная непристойность частной жизни у нас гарантирована Конституцией. Mm-hmm. Конституцию у нас пока никто не отменял. Вместе с тем возникал вопрос, почему еще? Как себя позиционировать в социальных сетях и в интернете? Это новый сюжет возник абсолютно. Предыдущий кодекс профессиональной этики, который был 2014 года, он эти вещи вообще никаким образом не комментировал и не содержал. И здесь создавалось такое достаточно поле, где вот педагога мог вот любой представитель либо родительской общественности, либо руководство образовательных
организаций.
Тут что было сделано? Да, вы знаете вот эти все громкие случаи, которые мы обсуждали и так далее. И вот для того, чтобы этот вопрос тоже каким-то образом предотвратить и дать возможность для учителей как бы помочь им в этом защитить себя, теперь вот в этом положении написано четко. Есть ссылка на закон о защите несовершеннолетних от негативной информации, есть конкретный федеральный закон, есть закрытый перечень в этом законе федеральном, что не должно быть предметом, ну, выкладывания в интернет. Там, ну, я не буду весь этот список определять, там это насилие, это порнография.
Это касается личных страничек учителей тоже.
Да, тоже абсолютно. Если они имеют открытый доступ, конечно, такие вещи выкладывать не имеет права. Права они тоже не имеют. Но это все. То есть, если человек себя в купальнике изобразил в своем инстаграме, здесь ничего он не нарушил.
А когда я как родитель приду и скажу, что это моему ребенку?
А вот здесь как
от
раз...
От этого?
Я вам согласен. Я могу сказать, как родитель, я все что угодно могу сказать. Но теперь педагог, если он прочитает вот это новое положение, он скажет: уважаемый родитель, вот здесь мне написано, что я есть закон, Здесь конкретный перечень, и я могу, вот я не имею права именно эти вещи выкладывать. Все остальное, я такой же гражданин, как и вы.
А родитель считает Леонид иначе. Перлов.
Нет, вот ну так почему... а кого теперь волнует, что считает родитель?
Мне почему-то вспомнился Салтыков-Щедрин, замечательное его произведение «История одного города». Был там один градоначальник, который был одержим идеей издания законов. Помните? Да. О невозбранном пирогов в печенье, всякий доест. И пироги, в общем, пекли и без законов. Но законов все-таки как-то, видимо, лучше. Что касается делового вида, делового костюма, деловой формы, что значит должен соответствовать образовательной программе. Я географ, я рассказываю о Мировом океане. Если я приду на урок в гидрокостюме сухого типа, это будет соответствовать тому, о чем я говорю, потому что у меня соответствует сюжет на уроке, но вряд ли это будет уместно. И с морально-этической точки зрения, да и с педагогической тоже. В конце концов, большинство учителей, я бы сказал, даже подавляющее большинство учителей, люди, повторяюсь, взрослые и самостоятельные, отвечающие за свои действия. Я около 40 лет в школе, я не помню случая, чтобы кто-то из моих коллег, молодых или не очень, явился бы в школу в неподобающей одежде.
Но вы понимаете, что такое подобающая или неподобающая одежда? Ну, грубо говоря, драные штаны.
Об они, этом они подобающие? У каждого, видимо, свое об этом представление, но, по всей вероятности, все, с кем мне приходилось работать, придерживаются на этот счет примерно тех же точек зрения, что и я сам.
Хорошо, на это Леонид Перлов.
Это устанавливается автоматом.
Это не, некое общественное согласие, ну, я конечно. Понимаю. Михаил Авдеенко, смотрите, что пишет Юрий 771 в этой связи. Опять же, возвращаясь к тому, что кто-то из родителей увидел какую-то учительницу не в той социальной сети, не в той одежде, он говорит, тут надо вот не пытаться защитить учителей, предусмотрев, что они могут вот это сказать или вот это сделать. Надо как-то бороться с такими родителями.
Да, было бы неплохо, на самом деле.
Ну, бороться-то, может, было неплохо. Я могу вот еще заметить как раз-таки дополнительных механизмов, разрешающие конфликтные ситуации, которые вот потенциально могут возникать между родителями и педагогическими работниками. У нас тоже, мы в этом плане, знаете, у нас вообще такая, на мой взгляд, немножко национальная традиция. Мы как бы пишем законы, но потом их дружно либо не читаем, либо не очень хорошо выполняем.
Мы просто так много законов пишем, что выполнить все невозможно. Может быть, не знаю,
но такая традиция есть. Так вот. Значит, в нашем тоже, значит, законе об образовании есть положение о комиссии, о конфликтной комиссии между участниками образовательных отношений. Она, может, так немножечко называется, так скажем, по-канцелярски. Но суть этой комиссии состояла в том, и закладывались эти механизмы для того, чтобы, когда возникает конфликтная ситуация, в том числе и по внешнему виду педагогов, профессиональной этики, вот именно этот орган мог бы рассматривать вот эти споры. К сожалению, пока этот механизм, заложенный в законе об образовании, он не работает. Неработающий механизм. И здесь, с нашей точки зрения, нам сделать надо дополнительные усилия, ну, вот как со стороны педагогического, во всяком случае, сообщества, нам так представляется, чтобы этот механизм все-таки заработал, во всяком случае, на защиту.
Можно я вас все-таки спрошу? Да. Вы же подчеркнули, что это такая добровольная штука, это рекомендация, это не закон.
Да.
Но если это добровольная штука и не рекомендация, и не закон, тогда это и работать не будет. У нас закон это даже не работает. Нет, вы же сами говорите.
Эта штука, вот примерное положение, это рекомендательное. Но когда она станет утвержден директором школы конкретный, положение о профессиональной этике, нормах профессиональной этики, оно уже станет обязательным для выполнения.
Михаил Авдеенко, Леонид Перлов.
Хотите, скажу, к чему это может привести?
К чему?
Сегодня учитель, который по каким-либо причинам не понравился директору, вошел с ним в конфликтные отношения, сплошь и рядом увольняется по статье «Аморальный поступок». Вы в курсе, я так полагаю. Причем под аморальным поступком может пониматься появление в сети фотографии с медалями, но в купальнике, равно как и появление с сигаретами за пределы школьной территории. Это тоже аморальный поступок, и за это тоже учителя могут уволить. Каким образом вот этот документ защитит от административного произвола учителя? Я таких механизмов не вижу. Что касается конфликтных комиссий, в подавляющем большинстве случаев конфликтная комиссия подконтрольна директору, и им же назначается эта конфликтная комиссия, и соответствующие решения она принимает. И, увы, как правило, не в пользу учителя.
Леонид Ферлов, Михаил Авдеенко, по поводу учителя с сигаретой за пределами школы. Вот ответьте.
А что ответить конкретно?
Что был за вопрос еще раз тогда?
А вопрос был в том, что учитель, которого кто-то из родителей увидел курящим за пределами школы, может, с точки зрения этого родителя, совершать аморальный поступок тем самым, поскольку подает дурной пример, и за это может быть уволен.
Вот новое положение как-то защитит такого учителя?
Не думаю.
Нет, во-первых, что такое аморальный поступок, это тоже очень размытое положение.
Нет критерия.
Тут идет разная судебная практика по ним. Вообще, что такое аморальный поступок, в конце, в итоге решает сам суд. Извешивает, аморально это или не аморально. Здесь есть, еще раз говорю, она не очень устоявшаяся. Но в этой, в данной ситуации, если посчитал, что это увольнение аморального поступка, то это уже не конфликтная комиссия, вы понимаете. Это комиссия по трудовым спорам, поскольку это трудовой спор и увольнение, и либо суд. То есть здесь немножечко другое, мы немножко уходим. Это есть еще один механизм, действительно, но он уже касается трудовых отношений, а не того, что сейчас мы с вами обсуждаем.
Он касается того, что учитель, будучи обвиненным в аморальном поступке, да, увольняется.
Да, конечно.
Данная бумага, о которой мы говорим, его от этого не защищает.
Да, она, потому что, значит, есть другие
от того,
защитные
что
механизмы, которые могут защитить педагога.
От того, что директор считает, что галстук у учителя неподобающего фасона или цвета,
так,
и требует, чтобы он надел другой, а учитель не согласен, после чего учитель обвинен в том, что он не согласен.
Так.
Позволил себе спорить, ну вот, после этого и ловит сигареты, и опять-таки, как аморального типа, из школы увольняют.
Но это положение вряд ли что-то изменит.
Абсолютно не изменит.
Хорошо, да, договорились. А любой акт должен соответствовать основному закону и не ограничивать права преподавателя. Это пишет Михаил 493, но дальше пишет, главное, чтобы информация не была аморальной и противозаконной. Ну, это понятно. Но для того, чтобы за аморальную и противозаконную, ну, насчет аморальной не знаю, но противозаконную точно, для этого никакого положения не нужно.
Не нужно.
Дальше. Руки прочь от учителей, вне работы, свободная личная жизнь, пишет Андрей Трифонов.
Большое спасибо.
Да, но тогда надо спрашивать соседей Андрея Трифонова, родителей,
что
которые
они
жалуются.
Думают? А если Андрей Трифонов и сам родитель?
Может, у нее исключено. Хорошо, механизм сделали, это вот 860-й пишет. Вы же сказали об этом, я обращаюсь к Михаилу Авдеенко. И говорите, он не очень работает. И тогда вы говорите, сделаем еще один, и он точно заработает. Откуда эта уверенность?
Нет, ну, вы знаете, если бы не было бы какой-то уверенности, что данный документ заработает, мы бы не принимали в нем участие. Естественно, у нас, вы знаете, и Конституция...
Нет, но прежний же этический кодекс 2014 года не сработал.
Он не сработал, да. Теперь, еще раз говорю, во-первых, с нашей точки зрения, мы намного меньше, во-первых, более, документ стал более компактный, это раз. Второе. Там в разы уменьшились требования... к субъективные именно требования, на наш взгляд, к учителю, которые раньше содержались в этом этическом кодексе. То есть придраться к его там было очень много внешнего вида. Более того, предыдущий кодекс этики содержал раздел «Ответственность педагогических работников». Можете себе представить? Ответственность педагогических работников за их вот несоответствие этическим нормам. Вот это вообще было, на наш взгляд, из ряда вон выходящее.
Теперь ответственности не будет.
Нет, и теперь есть раздел другой появился. Раздел защиты. Как можно защитить педагогического работника, вот он может защитить себя в том числе через механизм вот этой конфликтной комиссии.
Мы вообще...
Вот что появилось
хорошо,
в новом положении.
Хорошо, вы можете объяснить тогда, просто тут уже несколько вопросов пришло по поводу того, почему, собственно, это касается учителей. Ну, в том смысле, что это в каждой профессии должны быть какие-то этические требования.
Это, спасибо за вопрос, хороший вопрос, значит, педагогическая профессия сопряжена с определенной субъектом, то есть у нас есть особая категория, которой допущены педагогические работники, это категория ребенок. У нас она имеет особый правовой статус, это и в семейном кодексе, и в трудовом кодексе, и вообще в так называемом законодательстве про детство, это он у нас фигурирует как особый субъект. И к нему допускаются именно люди, которые должны пройти определенные, соответствовать определенным требованиям. Это было всегда. И в советское время, и в российском законодательстве. Еще раз, именно из-за того, что педагогический работник допущен к особому субъекту. именно ребенку, у которой, почему? Ребенок сам по себе, как субъект права, он изначально, ну как вам сказать, зависим, изначально слабее учителя, как субъекта, и поэтому здесь, еще раз говорю, законодательство и современное, и какое хотите, определяет особые требования и условия к допуску к детей именно к педагогическим.
Михаил Авдеенко, Леонид Перлов, вы понимаете, почему это нужно? Вот теперь.
Я как не понимал, так и не понимаю до сих пор.
Ну, а да, вот эти особые требования по поводу того, что учитель
вот
работает с ребенком.
Вот насчет требований с этим все в порядке. Перечень требований, которые предъявляются к учителю, он даже на флешке займет, наверное, 5 или 6 мегабайт.
Не надо. Там отсутствие вот судимости конкретное.
Еще раз. Вот этот перечень, мы слышим их каждый день, и каждый день они новые. С 2014 года. С тех пор, как введен в действие новый закон об образовании, ныне действующий, учитель низведен до статуса, социального статуса работника сферы услуг. Вместо того, чтобы учить и воспитывать детей, своих учеников, особый контингент, как вы выразились, я занимаюсь предоставлением услуг. В сфере услуг всегда было и всегда будет. Клиент всегда прав. Клиентом в данном случае является родитель и государство. Что бы я сам по этому поводу не думал, если моя работа...
Не очень понятно, почему вы так говорите, ну ладно.
Потому что клиент всегда прав, вы приходите в парикмахерскую...
Если в этой сфере услуг будет описано другое, будет не так.
Это сфера услуг. В любом, само понятие услуга, я предоставляю услугу определенному клиенту, родителю и государству. Если клиент моей услугой недоволен, у него два варианта. Поменять мастера, да, один из вариантов. Убрав меня.
Или чуть поставить... иначе описать возможные требования клиента к тому, кто предоставляет
раз,
услугу.
Требования к тому, кто предоставляет услугу, к учителю сегодня, невероятно велики. Сегодня учитель – это нечто совершенно неземное, святое. Человек, которому не надо, это не совсем человек. Ему не надо ни пить, ни есть, ни одеваться, ни содержать семью. Ему вообще ничего не надо. Ему надо только одно – работать на полторы-две ставки, иначе он просто умрет с голоду.
И полностью
не,
выполнять.
И не вылезать хорошо. Из школы.
Хорошо, это одно, Михаил Авдеенко, а вам тут другое пишут. Если мы говорим о том, что это особая, ну как бы, особая когорта, каста людей, как угодно называете, но в том смысле, что у них особая, они работают с детьми.
Да.
Хорошо. Так давайте тогда расписывать то же самое для родителей, пишут слушатели.
Они тоже работают с детьми.
Мы двумя руками за.
Но этого же не будет сделано.
Вот здесь я могу прокомментировать вот что. Немножечко, может быть, забегу в другую степь. У нас, вот вы помните, когда были резонансные тоже дела, связанные с насилием в образовательной среде, вы помните, вообще, когда чуть ли не доходит до рукоприкладства родителей по отношению к педагогическим работникам, мы проводили несколько конференций по насилию в образовательной среде. И в одном из и в этих рекомендациях, и в Государственной Думе, и к Министерству образования эти конференции под нашей гидой, которые проходили, обращались к тому, чтобы в законодательстве увеличить ответственность за родителей, именно ответственность родителей за, так скажем, нерадивое воспитание своих детей.
Тогда еще 692-й просто пытается понять, ведь это и есть, судя, уже по нашему обсуждению мы понимаем, вот это главное в обсуждении. То есть мы увольняем... Подождите.
Да.
Чтобы понять, мы увольняем хорошую учительницу, которая черти что делает в социальных сетях, а при этом оставляем ту, которая зато хорошо одевается.
Нет, так не должно происходить.
Ну, так будет.
Так не будет.
Которая правильно говорит.
Нет, так не будет. Это раз.
Почему?
С другой стороны, еще раз говорю, на сегодняшний день ответственность родителей у нас составляет за то, что он неправильно воспитывает ребенка, 500 рублей.
Ну, или вот лишение родительских прав.
Ну, лишение что родительских прав, это почему? Маловероятно, и это
вероятно.
Очень должно быть серьезный там состав.
Ну, например, вышел на Тверской бульвар с детьми.
Суд отказался рассматривать это дело сегодня.
Вообще-то, я говорю, 500 рублей, это, безусловно, на наш взгляд, совершенно не... несправедливое отношение в отношении того, что я согласен с коллегой, что в отношении педагогической работы требований куча, а вот...
Тогда еще одно, Артем пишет, такое чувство, что к учителю требования, как к сотруднику топовой корпорации. Но только сотруднику топовой корпорации платят 200 тысяч рублей, а учителю чуть меньше, мягко говоря. Зачем учителю ходить в костюме, ограничивать себя в соцсетях за эту зарплату, спрашивает Артем?
Да еще на какие деньги он этот костюм купит? На
совершенно справедливые вопросы они задают.
Хорошо. Это программа «Своя правда». Мы обсуждаем необходимость этических правил для учителей. То, насколько правильны новые этические правила, разработанные в Министерстве просвещения. Здесь, в этой студии, Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования России и заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Министерство просвещения разработало новые этические правила для педагогов. Это рекомендательный документ, пока еще он даже не утвержден. Над ним работают, но учителям, к примеру, теперь рекомендуют не размещать в интернете информацию, которая вредит детям. Вообще, насколько уместен этический кодекс? Насколько полны те требования, которые сейчас выдвигаются в сторону педагогов? Насколько вообще правильно выдвигать такие требования в отношении педагогов? Ведь они граждане Российской Федерации и обладают, как кажется, всей полнотой и ответственности, и возможностей, которые предоставлены всем гражданам. Об этом будем говорить. Продолжаем говорить в прямом эфире. 7373948 это телефон прямого эфира. Код города 495. Можете писать через смс-портал, можете через телеграм. Участники дискуссии: Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования Российской Федерации, уже в наушниках. Михаил Авдеенко, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования, пока не в наушниках. Я прошу вас, да, надевайте наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 692-й все-таки продолжает, пока мы не подключили еще телефон. Звонки. Он пишет, возвращаясь к этой истории с не очень хорошей преподавательницей, но правильно одетой, и не очень правильно одетой, но хорошей. Mm. Так вот, самое поганое, пишет он так понимает эту историю, что мы дресс-код ставим и мораль впереди профессионализма. То есть телегу впереди лошади. Вы не видите вот этого противоречия, Михаил Авдеенко?
Ну, опять, все зависит от того, насколько директор школы либо руководитель будет этим руководствовать. Если он ставит это действительно впереди телеги, это плохо.
Значит, вы даете ему дополнительный инструмент для этого.
Мы, наоборот, этот инструмент, на наш взгляд, сделали не таким острым, каким он был с 2014 года.
А, вы затупили уже имею.
Абсолютно.
Хорошо, Леонид Перлов.
Ну, скажем так, определенные морально-этические требования к себе есть часть профессионализма. Для учителя.
Ну, по идее, человека выбирают в профессию именно поэтому.
Да, даже не столько человека выбирают.
Не именно, но и поэтому тоже.
И поэтому тоже. Но главное, что человек, выбирая эту профессию, уже готов к тому, что ему придется соблюдать те или иные этические нормы. Иначе он просто не выберет эту профессию. А если и выберет, то очень недолго в ней удержится.
Следующий этап, пишет Дмитрий, ведь если мы идем по этому пути, это этические требования в отношении родителей.
Ну, не знаю. Вряд ли существует министерство, которое разработает этические требования в отношении родителей. Тем более, что такие требования давным-давно разработаны и существуют. Ну, например, требования, касающиеся верующей части населения. Да, есть определенный набор заповедей, кое-у-кого их вообще 612, не куча, да, не 10, как принято у христиан. Нет, это и есть, смотрите, этические требования.
Но, возвращаясь к истории, которую мы уже обсуждали, вот Юрий пишет, 771-й, но все директора так делают. Любимых, послушных учителей директор будет защищать, даже если тот, к примеру, ну, может быть, преувеличение, но даже детей бьет. А если учитель не нравится, его все равно найдут какую-то абсурдную жалобу и по ней уволят.
Ну, понятно, не все директора так делают, безусловно. И...
Но это скорее логичное поведение по нынешней истории.
Я вот не раз уже озвучивал кредо профессиональное моего директора. Ему 91 год вот исполнится через месяц, и он до сих пор директор, я вот сегодня видел его в школе. И он говорит так, что мое дело найти толковых учителей и не мешать им работать. Вот с 1956 года он этим, собственно говоря...
Есть такое ощущение, что это вот редкий директор.
Это очень редкий директор, и ему приходится очень нелегко, потому что, как правило, высокий профессионализм и сервильность, и лояльность между собой не стыкуются никак.
Об этом Артем пишет вот прямо сейчас, пока вы говорили. У меня учитель истории в школе, перед школой прям курил. Учительница алгебры била линейкой. Но мне, говорит, 33 года, а я теперь без Гугла назову год отмены крепостного права и теорему Фалеса. Главное, профессионализм. Ну, насчет года отмены крепостного права, мне кажется, каждый может. Ну, мне так кажется. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Хорошо. Скажите, вот все-таки профессия учитель, это все-таки служение или специалист по услугам? И можно ли, в принципе, кодексом профессиональной этики или там правилами этики восстановить безусловный авторитет учителя, выработать уважение учеников к учителю и поднять дисциплину и порядок в школах?
Ну, я так понимаю, вопрос риторический. Профессия учителя, как правильно сказал звонивший, это профессия, это не служение, это работа. Очень так. Сложная работа, требующая от тебя всего практически. А вот насчет того, можно ли с помощью очередного документа все это сделать, восстановить, да нет, нельзя, конечно. Репутация учителя нарабатывается годами и теряется в течение...
Репутация учителя или школы?
Репутация школы складывается в том числе и из репутации учителей, которые в ней работают. Тут, отдающие детей в школу родители идут сплошь и рядом на учителя. Даже не на школу, а вот. На конкретного учителя. Он работает в этой школе.
И репутация такого учителя вряд ли испортится от того, что как-то неправильно работает
от
министерство.
От того, что он зачесан не на ту сторону, там у него или серьга.
Нет, я к тому, что репутация конкретного учителя может не падать, даже если упадет репутация всего.
Конкретного учителя нет.
Ну вот.
Ей не страшно ничего до тех пор, пока учитель эту репутацию не потерял.
Тут другая проблема. 118-й обращает внимание. Михаил Авдеенко, это, наверное, вам отвечать. Буквально 20 лет назад мы, школьники, 118-й 20 лет назад учился в школе и пишет, мы были по одну сторону баррикад, а по другую сторону баррикад учителя вместе с родителями. Когда я прогуливал, пишет он, меня отлавливали, классный руководитель звонила домой, и мне влетало от родителей. Получается, что теперь все поменялось, и теперь баррикады это между учителями и родителями.
Я согласен, действительно, поменялось в каком смысле, что... общественная мораль действительно стояла на стороне, в первую очередь, педагога. Здесь я вот могу согласиться с коллегой, который говорил о том, что мы увлеклись услугами в сфере образования, вернее, вот представление педагога, как, который предоставляет услуги. Вот наше это увлечение, к сожалению, привело вот именно вот к таким последствиям, которые сейчас...
Вы полагаете, что вот от того, что...
Безусловно.
Хорошо, я Леонид Перлов, но вы-то да точно это, скажете, это только так
да,
и работает.
Да это не увлечение, это закон. Это закон. И общество за шестой год работает закон, за это время приучено к этой мысли, приучено к такому восприятию педагога. Более того, если человек приходит, там, условно, в ресторан...
Нет, подождите, него... в этой логике тогда вы сейчас договоритесь, что учителю надо униформу ввести.
Пытались неоднократно.
Понятно, но не случилось.
Не случилось. Точно так же, как не случилось исполнение кодекса 2014 года. Есть вещи, которые можно написать на бумаге. Можно написать сверху там рекомендовано или там утверждено. Или
так и работу педагога можно назвать услугой, но она от этого услугой не станет.
Стало. Как только общество приняло к сведению, что работа педагогов отныне это услуга, которую педагог, наемный работник, предоставляет родителям и государству, вот с этого момента обществу очень удобно, когда педагог является работником сферы услуг. К нему можно предъявить любые требования, абсурдные, любые.
Юрий пишет, но в профессиональном кодексе, если уж мы об этом говорим, правда, вот, Юрий, мы говорим об этическом кодексе, а вы говорите профессиональном, и он пишет, в профессиональном кодексе должно быть не то, как одеваться учителям вне школы или как фоточки в соцсетях размещать, а, например, то, что учитель не имеет права вымогать с учеников деньги.
Это есть в уголовном кодексе.
Ну, это, мне кажется, тоже даже и не профессионально, и не этически. Это уголовный кодекс. 7373... Кстати, да, это не только учителей касается. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Были случаи, когда после вымогательства вот в Питере, всем известный случай, мальчик пошел и бросился под электричку. А девочка недавно умерла с голода. Классная руководительница не увидела, что девочка умирает. Дома не кормили, в школе тоже. Умирают на физкультуре тоже необследованные дети. Но самое страшное, когда дети знают, что на них врут. Вот сейчас мальчика, председателя профсоюза, детского школьного оклеветали, выдали ну, черное за белое, белое за черное. Его директор школы написала то, что он даже не говорил, нигде этого не было. И сейчас его хотят судить, его привлекают там по, ну, как эшники, как вы сами знаете, что это такое. Каждый день там звонят и его прорабатывают. Вопросы такие, как вы относитесь к нынешней власти, какую вы видите впереди Россию. Интересно, конечно, дети видят, как считают на выборах, потому что в каждой школе члены комиссии – это учителя, и председатель может быть учителем, и везде и дети знают, что считают. Как выдаются на золотые медали недавно в Краснодаре?
Нет, подождите, вы давайте уже как-то вот либо вопрос формулируете, потому что вопрос, есть ощущение, вопрос, что мы не понимаем, вопрос, к чему вы.
Вопрос один, что должна быть учительская гильдия какая-то, и каждый учитель должен принять хартию твердую, ее соблюдать. Если этого нет, никакой клятвы нет, то невозможно ничего и требовать.
То есть какой-то аналог клятвы Гиппократа вы, видимо,
То есть вы жалуетесь на услуги, а вам в другую сторону говорят, давайте тогда вообще вот так,
Николай,
с клятвами.
Николай, вы, видимо, из Питера, правильно?
Николай уже не на линии.
Не на линии. Да. Так вот, у Аркадия Борисовича Стругацких есть повесть, которая называется «Отягощенный злом». Три четверти этой повести – это педагогическая тема, это педагогический сюжет. Так вот, там замечательно говорит один из героев: «Я не врач, я не приносил клятву Гиппократа, но я приносил присягу Корчика». У учителя есть эталон, по которому он может ориентироваться. Есть в истории имена, которые мне задают морально-этический уровень, к которому я стремлюсь.
И все-таки вот 550-я Ольга, видимо, пишет, что вот в полиции, например, был такой кодекс профессиональной этики. Вот что-то подобное должно быть, ну, как можно... обязательный документ?
Бесполезно. Этот кодекс каждый человек устанавливает себе сам, неважно, кем он работает. А
для того, чтобы...
Учителя не исключены.
Нет, это понятно, что любой этический кодекс человек устанавливает для себя сам, но должна быть внешняя ответственность. А для этого нужен какой-то кодекс, который бы...
Для этого достаточно административного и уголовного кодекса.
Хорошо, тем более, что Ольга пишет, даже в МВД это было всегда на уровне рекомендации, да. Не более того. Обратите внимание... Я ждал, что это когда-то произойдет, и вот на 47-й минуте разговора 757-й и 771-й примерно в одно и то же время написали нам о том, мол, о какой морали вообще можно говорить с людьми, которые шельмуют на выборах. Вот эта проблема...
Которых шельмуют или которые шельмуют?
Ну, он написал «которые».
Ну, видимо, не шельмуют, а...
Ну, в общем, да, короче, которых так или иначе используют на выборы.
Ну, вот именно по этой причине Московская организация профсоюза «Учитель» приняла решение не участвовать в работе избирательных кампаний в этом году. Но, за что нас очень сильно ругали.
Ну, до этого неоднократно
ругали.
Все-таки все это работало.
Да, безусловно. И я убежден, что и на этих выборах, вполне вероятно, такие вещи будут случаться. Так вот, обращение свое мы приняли не потому, что этого нет, или мы в это не верим. Там есть один единственный призыв. Подумайте о том, как вы будете смотреть в глаза своим ученикам, когда эти выборы пройдут.
О какой морали идет речь у Михаила Авдеенко?
Ну, вот я, что касается вообще вот школы и политики, мы выступаем за то, чтобы вообще бы максимально удалить... Ну, то есть школу из политики.
Избирательные участки не должны быть не там.
В смысле, политику из школы. И политику из школы, да. Кстати говоря, вы абсолютно правильно сказали, лучше действительно вынести избирательные участки из школы, и пусть занимаются любые другие учреждения. И администрация существует для этого, и тогда действительно не будет вот спекуляции. Действительно спекулировать на эту тему, участвуют ли, значит, педагоги. Они, когда участвуют в избирательных комиссиях, они выполняют другую совершенно работу, как члены избиркома. Да. Здесь они члены избиркома.
Они граждане
Российской Федерации. Они... Вот можно к любому гражданину такую претензию предъявить.
Они так не перестают быть учителями.
Это раз. Но они не виноваты в том, что избирательные участки находятся в образовательной организации.
Любой человек, когда исполняет какую-то еще функцию, кроме своей профессиональной,
он сохраняет свою профессиональную функцию.
Виталий настаивает, что все-таки какой-то ограничитель для учителей должен быть.
Какой? В чем?
Вот, видишь, я вспоминаю свою учительницу по литературе, 15-16 лет назад учился, она говорит, словно елка была увешана золотыми украшениями, кольцами, и при хорошем освещении все это блестело. Это ненормально, чтобы учитель так ходил? Хотя преподавала неплохо.
Почему? Учитель не считал, что это ненормально, по всей вероятности, если он так ходил.
Мне кажется, ему
преподавать
это... В некотором смысле субъективно, конечно.
Ему то, преподавать это не мешало. Человек же говорит, что преподавала она неплохо, но и на здоровье.
Но учитывая то, что она была обвешана, как он представляет, новогодней елкой украшениями, я думаю, что просто данной учительнице повезло с мужем.
Ну, например.
Я думаю, потому что на нынешнюю зарплату на явно зарплату. Ничего да на себя не повесишь.
Учителей 15 лет назад то же самое. Да,
то же общем, самое. Да. Поэтому, я говорю, скорее всего, с родственниками повезло.
7-3-7-3-94-8.
А со вкусом не очень.
Значит, смотрите, 569-й возвращает. Так как оба собравшихся здесь участника уже высказались по поводу образования как услуги, назовите статью Конституции, где образование услуга. А словарь русского языка Ожегова пишет, 569-й, он подготовился, он пишет, слово «услуга» — это действие, которое приносит другому пользу. Образование — это образовывать, давать образование. Вот есть разница?
Есть разница.
И приносить другому пользу.
И в законе об образовании именно так и сформулировано. Что сегодня образование – это услуга.
Нет, а что плохого в том, чтобы приносить другому пользу?
Пользу приносят все, кто честно работает, независимо от того.
То есть есть все, а есть учителя?
Да нет. Иной уровень социальной ответственности у учителя, чем у парикмахера или официанта. И то, и другое уважаемые профессии, я знаю, прекрасных работников в этой области встречал. Иной уровень социальной ответственности, иной уровень квалификации, вы уж извините, чтобы стать приличным учителем высокого уровня, это годы, годы и годы требуются. И при этом отношения примерно то же самое. Ну, немного, не все, скажем так, граждане нашей страны читали словарь Ожегова. Я думаю, что не все, наверное, даже знают, что такое существует.
Удивительная история. Я вот сейчас, после того, как про елку написал Виталий, я попытался вспомнить, в чем ходили мои учителя. Я вообще не помню. Я помню, что из учителей мне кто рассказывал, но я не помню.
Да потому что, во-первых, вам было на это наплевать, это не имело никакого для вас значения.
Ну, в общем, да.
А во-вторых, они не ходили ни в чем таком, на что стоило бы обратить внимание, уверяю вас.
Хорошо, услуга не предъявляет требований к ученикам и формирует потребительское безответственное отношение с их стороны. 219-й пишет, а что, раньше были какие-то требования к ученикам, когда образование не было услугой?
Да. Безусловно.
Вот я немножечко все-таки вот прокомментирую.
Я работал
у моего коллегу, который сказал, что вот закон об образовании четко указывает, что это услуга. Нет, тут была
там так написано.
Дискуссия была. Нет, ну подождите, дайте мне рассказать, что я думаю по этому поводу. Закон об образовании говорит о том, что образование – это общественное благо. Услуга у нас записана в бюджетном кодексе. Вот там действительно все социальные у нас отрасли и культуры, и здравоохранение, и образование, все они в одну кучу собраны под услугой. Что касается закона образования, там была очень большая дискуссия, и все-таки удалось, в том числе и нам, вот пропустить эту фразу, но эта фраза,
естественно,
в законе присутствует. Фраза это удалось ее поместить, но она, к сожалению, она не перешибает другого законодательства, которое действительно есть. Она присутствует там в законе услуга.
Да, и то, и другое. Господа, и это радио не говорим вдвоем. Это господин Перлов, это вам. Сейчас господин Авдеенко говорит.
Вот, поэтому здесь действительно есть проблема. До сих пор, конечно, вот из-за того, что общество и государство до конца не определились, что же такое образование для них. Вернее, они определили для себя на сегодняшний момент. А все-таки на будущее нам еще предстоит, мне кажется, дискуссии и все-таки выходить на то понимание образования, которое вот...
Было прежде.
И прежде, которое действительно в первую очередь предполагает как общественное благо.
Смотрите, суперзубчик, вот так человек подписывается. Вопрос такой.
Хороший ник.
Если ребенок устроен так, что любое наставление от двуличного учителя-конформиста он будет воспринимать как туфту бесполезную в жизни, а наставление от искреннего человека, соответствующего детской морали, воспримет как истину, то зачем вообще наводить требования к учителю извне? Потому что если требования к учителю извне будут, это априорно вынудит его быть тем самым двуличным конформистом.
Не обязательно вынудит. Весьма вероятная ситуация, что он просто уйдет. И школа потеряет хорошего учителя.
Это Леонид Перлов, Михаил Авдеенко.
Мы вот как раз и пытались в новом документе сделать все возможное, чтобы вот таких последствий, как вот человек уйдет из-за того, что он не согласен со своим внешним, как к нему относится по внешнему виду, как раз чтобы этого и не было.
Хорошо, давайте, раз уж мы так много говорили в очередной раз о том, что такое услуга или не услуга, Юрий пишет, какая разница, услуга или не услуга, что вы прикопались к этому определению? Никто же не требует от детских парикмахеров, которые представители сферы услуг, не фоткаться в купальниках. То есть, грубо говоря, когда в обществе обсуждают требования к профессии учителя, мы понимаем, это какая-то особая услуга, даже если она так называется. Вот в чем принципиальность этого требования? Кто-то может объяснить? И я поставлю этот вопрос на голосование.
Да, я могу объяснить, в чем принципиальность этого требования. Образование – общественное благо, и таковым является не первую сотню лет, с тех пор, как вообще появилось понятие массового образования. А это где-то 18 век, конец 17-го. Перевод его в категорию услуги формирует отношение и к системе самой.
Но это формализм.
Не совсем. Я сейчас поясню свою мысль. Отношение и к самому институту образования, школьному в первую очередь, и к носителям его, работникам этой сферы, как к людям, которым заказана определенная работа, и которые ее обязаны выполнить.
А, ничего, Артем пишет, исполнитель услуги зато может отказать клиенту в обслуживании.
Да, при определенных условиях, да. Школа тоже может отказать клиенту в обслуживании при определенных условиях. Их немного, но такие есть.
Давайте, голосование. Вот эта вот история образования как услуга, это не принципиально. 134, 21, 35. Нет, это принципиальный вопрос, который надо пересмотреть. 134, 21, 36. Давайте посмотрим, как к этому будет относится аудитория. Не принципиально. 134, 21, 35. Там вот с ограничениями можно все. Ну и что называется услуга? Не принципиально. 134, 21, 35. Это принципиальный вопрос. Надо пересматривать эту историю. Может быть, тогда что-то стронется с места. 134, 21, 36. Голосование пошло. Я понимаю, как бы вы голосовали, да?
Да,
Леонид Перлов. Михаил Авдеенко, вы бы тоже голосовали за то, что надо срочно пересматривать эту историю. Хорошо. Хорошо, отношение всех собравшихся к студии, понятно. Осталось понять, что думает по этому поводу аудитория. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, день добрый, деревенский парень.
Прошу,
здравствуйте.
Леонид Евгеньевич, с большим уважением к вам отношусь.
Спасибо.
Скажите мне, пожалуйста, с какой целью за вас вот так взялись? Вот за какой-то промежуток времени, да, вот наговорит Москва, вы уже там раз третий. С какой целью? Объясните мне.
Спасибо. Зачем мы за вас взялись?
Ну, вопрос, наверное, не ко мне. С какой целью за меня взялись? Не знаю, не могу я на этот вопрос ответить. 5-6 интервью в неделю. Видимо, это отчасти связано с 1 сентября.
Скажите, нет, ну, это сильно связано с 1 сентября, но вообще, почему взялись за учителей?
Потому что учителя начали выходить из строя. Причем все чаще и чаще.
Это как врачи, которые увольняются.
Да,
слишком много работы,
да,
слишком мало денег.
Потому что есть предел, который учителя в состоянии выдержать.
Михаил Авдеенко, действительно учителя так близки к пределу, который возможно выдержать сейчас?
Ну, вот те механизмы, которые предусматривали указ президента 2012 года, они действительно себя исчерпывают на сегодняшний момент, и все больше возникает, вот когда встречаешься с учителями, с преподавателями, они все чаще и чаще задают вопрос, как прожить на такую сумму денег в месяц. Это действительно так.
Продолжаем голосование. 134, 21, 35. Отношение к образованию как к услуге – это, возможно, лишь формальная история. И ничего тут… Это не принципиально, и ничего тут менять не надо. 134, 21, 35. Изменения можно вносить, и не пересматривая историю образования – это услуга. 134, 21, 36. Нет, это принципиальная проблема. Ее нужно разрешить обязательно. 134, 21, 36. Еще буквально 40 секунд для голосования. Еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте.
Коротко, Германия сделала учителя. Весь мир знает, что достигла, чего достигла Германия, и особенно после войны, все сделали учителя. И основным предметом была конституция, которая записана главное, что каждый гражданин Германии, если видит нарушение закона, обязан всеми силами восстановить этот закон. Не только имеет право, но и обязан. У нас конституция совсем не учит.
Вы уверены, что в Германии учителя не оказывают услугу? ушел. Кстати, вы уверены, что учителя в Германии не оказывают услугу?
Услугу они не оказывают, там немножко другое законодательство. Ну, там не идеальная ситуация. В сфере образования сами немецкие учителя сильно недовольны. Как, впрочем, я не слышал никого, кто был бы доволен вот своей системой образования.
382-я Алена пишет, если ты не можешь вспомнить, в чем был одет человек, значит, он был одет хорошо. Это к вопросу о моих учителях, насколько она я понимаю. А как думаете, как проголосовала аудитория? Сколько человек с вами согласны?
Думаю, Леонид, что большинство с нами согласились.
Ну вот, насколько серьезное большинство?
Ну, квалифицированное большинство.
Квалифицированное, то есть более чем две трети. Это Леонид Перлов, Михаил Авдеенко.
Я тоже так же.
Более чем две трети. Вы оба правы. Потому что я остановил голосование, и вот что получилось. 88% согласны с тем, что принципиально нужно решить проблему. Образование – это не услуга. 12% готовы терпеть. И вот такое определение образования как услуга. Говорят, что менять можно и по-другому. Программа «Своя правда». Леонид Перлов, Михаил Авдеенко. Я благодарю вас. Спасибо.